Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из вопросов основных, который, как правило, занимает человека и человечество в целом, это вопрос земного успеха, земного преуспеяния, определенного первенства. Кто чего в этой жизни достиг или желает достигнуть, и в условиях падшего человеческого бытия, которые берут свое начало еще с Адама и Евы, разорвавших отношения с Богом, вот это вот стремление к успеху, к первенству, к сожалению, для самого человека определяет страсть гордости. И даже человек, считающий себя верующим, к сожалению, уже не свободен от действия этой самой главной, самой опасной страсти в человеке. Потому что только человек, достигший бесстрастия, духовного совершенства, как преподобные, мог бы сказать, что он свободен от такого рода гордостных стремлений. Но и то преподобные о себе так обычно не говорят, потому что они исполнены смирения, которое не дерзает о самих себе же свидетельствовать как чего-то достигших, даже бесстрастия, даже свободы от страстей. То есть человек, свободный от страстей, не будет об этом заявлять по своему смиренно-мудрию. И в евангельской истории мы видим, что пока апостолы, ученики Христовы еще были только учениками, можно сказать, новоначальными в этом ученичестве, пока они еще не пошли проповедовать о Христе воскресшем, силу и славу великую, будучи исполнены уже полноты благодати Духа Святого, вот в контексте самой евангельской истории, еще земной жизни Господа Иисуса Христа, ученики Христовы, казалось бы, апостолы святые, тоже проявляют порой некое еще несовершенство человеческое. Как мы, к примеру, слышим в Евангелии, когда Господь однажды спросил у них, «О чем вы дорогою рассуждали между собою?» Они молчали, ну так, устыдившись, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. Ну, кто из них больше ученик Христа? Кто из них в грядущем Царстве Христовом будет, соответственно, занимать некое большее первенствующее место? И сев, Христос призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Но то, что Господь указывает им на необходимость служения такого, которое и должно являть действительно такое умоление, жертвенную любовь, которое не должно думать считаться с другими учениками, служащими, по той простой причине, что Христос, сам будучи Богом, становится человеком, как один из людей. И мало того, что как один из людей, еще и умирает за нас на кресте, принимает на себя такую рабскую казнь, как разбойник, оказывается, распят, чтобы, разделив с нами смерть, спасти нас от смерти как таковой. И самое главное, от опасности вечного отлучения от Бога своим воскресением. То есть Бог сам во Христе дает пример умаления собственного могущества, собственного, в общем-то, божества по любви к нам. И таким образом дает пример действительно настоящего служения, настоящей жертвенности, который в себе самом Спасителе, не считается ни со своим божественным достоинством, ни с тем, что человек фактически является преступником по отношению к заповедям Божьим, приступившим эти заповеди. Но настоящая любовь божественная, она с этим не считается. Она простирается до креста и до преисподних глубин земли. Поэтому и Христос говорит своим ученикам, что они тоже должны, если желают действительно духовного первенства, должны быть как последние, как всем слуги. На самом деле, а как этого достичь? Только искренней любовью к Богу, ко Христу. «И, взяв дитя, поставил его перед ними, и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Почему Христос и не только в этом евангельском эпизоде, но и в других приводит ребенка в пример, как некий образец, необходимый для спасения? Как говорит Господь еще, если не умалитесь, как дети, то не войдете в Царство Небесное. Что такого в ребенке, что он может служить именно примером, образцом для того, что необходимо для спасения? На самом деле, здесь нет ничего архисложного. Маленький ребенок, он, если растет, возрастает в любящей семье, если родители его любят, то он, как правило, в отношении родителей не ставит так вопрос, а кто я пред вами, а насколько я успешен. Да, конечно, дети между собой и маленькие друг другу могут завидовать, спорить, там, даже драться друг с другом. Да, в них тоже есть некое стремление к какому-то там первенству, к соревновательности, к обладанию какими-то большими там, для них элементарными там, благами, которые от родителей же исходят. Но если, как говорится, поставить вопрос ребром, отношении ребенка, что для него вообще дороже в этой жизни, для маленького еще ребенка, то, безусловно, находиться в общении с мамой, там, ну, с родителями, с отцом и матерью, для маленького самого ребенка чаще всего, прежде всего, с матерью, находиться в поле ее любви, родительской любви, это самое важное для ребенка. Никакой автономии, самостоятельности от там любящих родителей, от любящей мамы, нормальный ребенок не помышляет. В этом смысле он, да, может что-то там хитрить, изображать, пытаться, шалить, нарушать волю родителей, поступать не так, как им хочется. Но почувствовав, что сделал что-то не так, он обычно начинает пугаться, что лишился родительского благоволения, просить прощения искренне совершенно, там, мама, прости, папа, прости, я больше не буду. Ну, известно, что, как правило, будет все равно. Но родители, любящие, они все равно его прощают, потому что понимают немощи тоже, несовершенство ребенка, и понимают, что нельзя его не простить, именно по любви их к нему. Так и Бог по отношению к человеку готов всякого человека простить, но Бог хочет, чтобы в человеке была живая ответная любовь, искренняя, не лукавая. А то ведь обычно часто взрослый человек, он отгораживается от Бога неким таким автономным статусом собственного существования. Даже верующий человек, мы как правило, мы как бы Богу говорим, вот Господи, я ведь исполняю некое количество правил необходимых. Вот пощусь, когда полагается, вот утренние и вечерние молитвы читаю, вот список грехов на исповедь приношу, вот причащаюсь, коль скоро ты заповедовал. что еще-то? Да и вроде все. Все правильно же делаю. Поэтому ты, Господи, мне это дай, ты мне то дай. Ты это исправь. Моим детям в том-то и в том-то помоги. От серьезных болезней избави. И так далее и тому подобное. Ну и вот, а я, стало быть, не такой уж плохой там человек, тебе таким образом угождаю. А больше ты в мою жизнь вообще не лезь, как говорится, не мешайся, можно сказать, с чем-то большим там. Ну, это, конечно, несколько утрируя, но, к сожалению, именно вот гордость и привычка к такому самостному греховному существованию, они часто препятствуют к тому, чтобы у нас было вообще стремление к настоящей такой полноте общения с Богом. При отказе от собственной самости, от собственного такого греховного средостения. И вот в Евангелии мы далее слышим, Господь, то есть евангелист повествует, что при сём Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов и не ходит за нами». И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашу воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Если взять вообще весь контекст высказываний Господа в Евангелии, то мы можем заметить, что вот эти слова о том, что не запрещайте тому, кто изгоняет бесов, что тот, кто именем Христовым такого рода чудо сотворит, не может вскоре злословить меня. Но в другом евангельском эпизоде Господь говорит, обличая тех, кто на самом деле не творил волю, но в перспективе вечности на суде восклицает: «Господи, не именем ли Твоим мы бесов изгоняли?» И говорит Господь: «Тогда скажу, что отойдите от меня все делающие беззаконие, не знаю вас». А здесь иного рода указания, как это, ну, можно сказать, примирить, как это сочетается в словах Спасителя. На самом деле, дело в том, что если здесь говорится, что никто не может, творящий истины, чудеса, злословить меня, говорит Господь, а не злословить Господа, это значит прославлять имя Его, по сути. То есть, по сути, исполнять Его заповеди, стремиться к этому. Потому что если мы позиционируем, ну скажем так, себя христианами, а волю Его никак не стремимся исполнять, то фактически мы на самом деле не славословим Господа, а ложное свидетельство проявляем. То есть можно сказать, что злословим имя Его, если наша жизнь в корне противоречит заповедям Божьим. А тот, кто стремится исполнять заповеди евангельские, тот тогда истинно исполняет волю Божию и истинно его прославляет. И тогда даже если он во имя Христа исполняет что-то внешнее малое, вот стаканом холодной воды напоить другого, это если во имя Божие все равно привлекает благодать к стремящемуся исполнять заповеди. А чудеса разного рода, там бесов изгонять. А в древнем мире магия, она была в большом почете. Возможность повелевать бесами над бесами, оно, в общем-то, считалось действительно достижением определенной власти. Это значит проявление определенной силы магической. И поэтому Господь на самом деле указывает на то, по сути, в Евангелии, что такого рода чудеса, они малозначимы по сути. Потому что и те или иные маги, они могли так исхищряться, что творить чудеса. В Ветхом Завете мы видим, когда Моисей, Аарон, точнее, соревнуется с египетскими жрецами, то они тоже являют некие чудеса. Но их чудеса – это чудеса не с помощью Божией творимые, а именно с помощью дьявола. Поэтому сами по себе значимые какие-то внешние чудеса, они на самом деле малозначимые, опять же. Это можно сказать, да, вот значимые и малозначимые. Такая тавтология парадоксальная, но внешне значимые порой не имеет духовного значения, если оно действительно в духовном отношении не укоренено во Христе, не укоренено в исполнении заповедей Божиих. И апостол Павел, когда говорит еще о ветхозаветных тоже праотцах, приводит пример Авраама как отца всех верующих, который в земле обетованной укоренялся с помощью Божией, потому что поверил Господу во всем, и вера его вменилась ему в праведность. И несмотря на то, что уже своей супругой был в преклонных летах, стал отцом множества народов, а самое главное, как говорится, отцом всех верующих, именно за свою веру, за неотступность в вере. И апостол говорит, что если бы они, вот ветхозаветные праведники, в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себе их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть, несмотря на то, что и ветхозаветные праведники имели от Бога помощь в устроении земных дел, порой имели какое-то земное первенство, преуспеяние, порой бывали гонимы, но Господь им приготовил значительно лучшее и большее. Господь приготовил им Царство Небесное, непроходящее. И поэтому Господь и апостолов, своих учеников, прежде всего старался научить Царству Небесному, тому, чтобы они не земного искали Царство, а Царство Небесного. И ученики, апостолы в целом, этому научились. Хотя первоначально испытывали некие иллюзии о том, что Господь вот устроит земное царство, как земной царь воцарится, и они тогда тоже обретут лучшие места в этом земном царстве, а еще кто-то из них, может быть, более первым окажется. То есть и апостолы были людьми, и людьми не без страстей, которые их первоначально понуждали вот задаваться вопросами о земном первенстве, о земном преуспеянии. Но Господь Христос, Спаситель, всем своим земным служением, земной жизнью, Голгофой и воскресением научил их тому, что нужно искать не земного проходящего, а того, что правда Божия, она во всей полноте осуществилось уже даже, как грядущее Царство Небесное. Потому что Христос уже воскрес. То есть Царство Небесное, оно уже действительно приблизилось. Просто осуществление этого Царства, оно должно происходить первоначально в земной жизни верующих во Христа, в их последовании за Ним, в созидании внутри их этого царства, а раскроется оно уже окончательно со вторым пришествием Христовым, со всеобщим воскресением из мертвых и страшным судом. Но к этому человечеству и каждый человек, и мы должны подойти. На самом деле, конечно, можно сказать так, осознание, самосознание, можно сказать, жизни самого человека, каждого человека, в зависимости от развития характера человека, неизбежно ставит вопросы о том, кто я, а что я, а что я в отношении конечности своего бытия, а что я в этой жизни сотворил, чего я достиг, а чего я добился. Верующему человеку свойственно ставить вопросы, а стал ли я на самом деле лучше, а достиг ли я чего-то духовного, каких-то результатов. А на самом деле оценить себя человеку трудно, а по большому счету и бесполезно пытаться себя трезво оценивать, потому что, а что человек со всеми своими достижениями пред Богом? В Евангелии Христос ясно указывает, что даже если сотворите все, что могли бы сотворить, считайте себя рабами никуда не годными, исполнившими только то, что должны исполнить. Поэтому не то важно, как говорится, все ли галочки проставлены в неком тесте, как говорится, мог, не мог, сотворил, не сотворил в отношении к Богу. Никто не является абсолютно совершенной компьютерной программой пред Богом. У всех есть какие-то немощи, недостатки, чего-то мы не сделали, что могли бы сделать. Самое главное, что мы много чего-то не сделали в отношении любви к ближнему, да и к Богу. Но самая главная основа должна быть просто вот именно любовь к Богу, жажда общения с Ним, стремление к Нему, именно такое детское, не лукавое, как ребенок, повторимся, желает быть в общении с любящими родителями и боится, что вдруг получится так, что этого общения не будет. Это устрашает, хотя, как правило, нет обычно оснований-то думать ребенку, что мама с папой его не простят. Но так и нас должно устрашать не то, что мы по внешним признакам что-то не довершили, не доисполнили, а должно устрашать в нас самих отсутствие любви к Богу, стремление к Нему, желание быть самому по себе, отдельно от Бога. Вот это самая главная опасность. И если мы чувствуем, что она в нас где-то коренится, то надо изо всех сил стараться это преодолевать. То есть учиться иметь память Божию, память смертную, настоящий страх Божий. Учиться именно не оскудевать в стремлении находиться с Богом в общении, вообще иметь саму эту жажду общения с Богом. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.